Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Мировая художественная культура.
Дорогие товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, бодрого утра. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис Евгеньевич, Денис Николаев.
Здравствуйте, Алексей Веселкин. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Доброе утро. Да. Переходим в рубрику «Мировая художественная культура». Беседу будем вести про античные символы в искусстве, изучать этот вопрос. А поможет нам в нем разобраться Полина Уханова, искусствовед и основатель школы «Мода плюс искусство». Полина, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, очень рада вас слышать.
Приветствую вас. Да, аналогично, Полин. Ну, мы открыли с вами картинки, Денис Евгеньевич, скажите, как это сделать для всех остальных, пожалуйста, кто с нами находится.
В нашей группе ВКонтакте, официальная группа Маяка, vk.com/mayakfm, должны были появиться эти картинки.
Да.
Изображения.
Изображение, да,
ну мы так пока еще не появились, но скоро появятся.
Вот. А у нас уже есть, Денис Евгеньевич, у нас уже есть.
А у нас есть, мы привилегированные искусствоведы.
Конечно, потому что мы готовимся к этим встречам. Из этих самых картинок-изображений много, надо сказать, сегодня у нас много. И они все такие, знаете, ну, так скажем, такие, которые могут произвести такое впечатление, как имперскость какая-то есть. Ну, кроме головы медуз Горгоны, конечно, так сказать, плохо спаться будет, но ничего, ничего тоже, так сказать, и через это перешагнем.
Ну, давайте мы как-то систематизируем. Мы начинаем с утра, да, поэтому еще можно успеть реабилитироваться до вечера.
Да, до вечера, так сказать, этот образ выветрится. Давайте систематизируем, потому что, ну, вот я на них просто смотрю так, скопом, я понимаю, что это имеет отношение к государству. Вот, к силе,
их много там.
Государства, да, государства, разные государства. И орлы здесь, и колеса, крылья во все стороны разлетаются, крылья разлетаются. И даже Ален Делон поднял длань, видимо, так сказать, изображая в своей роли Цезаря, по всей мере.
Цезаря,
весь
конечно.
Золоте, да, да. Весь золот. Ну, кого Ален Делон может еще? Цезарь, безусловно.
Конечно, вот. Цезарь. Я как раз хотела начать с того, чтобы обозначить вообще, как думали и как мыслили люди той эпохи, как люди мыслили люди эпохи античности, потому что от этого зависит и какие были символы.
Конечно.
И, в общем-то, символов мы же с вами уже знаем, мы уже долго изучаем, мы уже опытные искусствоведы, как вы сказали. Мы знаем, что символы не появляются просто так, и это все результат такого человеческого мышления и переосмысления того, что человек видит. Так вот, античный период, если очень-очень в общем, конечно, нужно углубляться гораздо больше, но если очень в общем, то у него есть несколько таких ярких общих характеристик, из которых появляются и символы. Так. Во-первых, это представление о бесконечности. У людей не было еще понимания и не сложилась какая-то концепция конечности мира. Там, что наступит какой-то конец света или апокалипсис. Голливуд очень любит снимать всевозможные фильмы про то, что скоро все закончится, прилетит комета.
Да-да-да. Голливуд прилетает. Это песчинка практически по времени. Если вот мы, знаете, извините, что мы туда залезли, в этот самый Голливуд. Просто любопытно. Представьте, человечество, когда появился у человечества инструмент придумывать и, значит, это тиражировать, я имею в виду кино и кинотеатры. Вот. И мы сейчас все меряем, так сказать, по этому Голливуду, а этому всего представлению 100 лет, всего-навсего, представляете?
Вот. Да,
а
да.
Мы-то с вами, так сказать, да, там всего 100 лет, представляете,
ну, ребят? Чуть вообще... больше 100 лет.
Ну да, 100 лет, да, чуть больше, конечно, безусловно, но в принципе это знаете, на фоне общей истории, это, ну, так сказать, такой элемент всего.
Да. Это крошечная песчинка, как вы правильно сказали. Да, да. И, кстати, это очень здорово, что мы сейчас про это заговорили, потому что это прям показательно. Но мы эту песчинку наделяем с вами сегодня таким достаточно большим смыслом. Вот древние люди такими вещами не очень страдали, потому что они понимали, что все это песчинка, это очень небольшой период времени, и за этот небольшой период времени, который тебе отведен, а они предполагали, что мир будет существовать вечно, отсюда все колеса, все уруборосы, все то, что демонстрирует бесконечность, то, что само себя как бы поедает и продолжает. Но при этом нужно каким-то образом воспользоваться правильно этим временем и войти в историю, потому что очень важно, чтобы тебя запомнили. Потому что если период какой-то ограниченный, то, в общем-то, понимаете, что в ограниченном периоде гораздо проще совершить что-то, что останется надолго, потому что все закончится, и если ты это совершишь ближе к тому моменту, когда закончится, то вроде бы как ты уже и вошел в историю. А древние понимали, что история бесконечна, поэтому нужно совершить что-то великое. Отсюда какие-то великие завоевания, великие подвиги, великие спортивные достижения. То есть вот эта идея величия как возможности остаться в веках. И те, кто читал «Трою», я надеюсь, кто-то из наших слушателей читал это замечательное произведение, ну, или хотя бы
кто-то наверняка.
Нет, ну, по теории вероятности, наверняка все-таки такой человек есть. Наверняка, да. Вполне возможно, что он один. Причем я вам так, знаете, должен сказать, если мы говорим о героях, о чем-то великом, значит, вот этот вот, кто прочел «Трою», уже может считать себя по современным меркам великим, и он вошел в историю, значит, кто все-таки прочел это необъятное произведение.
Видите как? Да, да, если кто-то все-таки с Гомером все-таки у нас знаком, или хотя бы смотрел голливудский фильм, помнит, вот что, опять, может как. Быть, что в начале, когда идут разговоры о том, идти или идти на войну, одним из таких явных способов убедить людей идти на войну является то, что им обещают вечную память. Вечную память и о том, что это будет война просто каких-то веков и тысячелетий, которые будут помнить всегда. Потому что это очень важно. Для людей очень важно войти в историю, запомнится не только с помощью там своих детей и своей семьи, да. А еще и создать что-то великое.
Поступками, и конечно, безусловно.
Поступками, да, поступками. И отсюда, собственно, появляется такой очень явный символ, но мы уже сказали про колесо и про Уробороса, еще про это поговорим, но появляется символ вот этого венка. Венка, который еще и по-латыни звучит как корона, то есть это была такая первая корона, и вот эти венки, которые мы видим на наших картинках, сегодняшних. Здесь у нас и Антиног в венках, и, как вы правильно уже сказали, тут у нас есть Цезарь, в таком современном, опять же, кинематографе, венке. И вот венок был одним из таких...
Фотографии не сохранилось, к сожалению, оригинального Цезаря.
Оригинального, увы, нет.
Да, приходится киношными пользоваться.
Трудновато. Приходится Аленом Делоном довольствоваться.
Обходиться даже, я бы сказала, обходиться. При том, что Ален Делон, скорее всего, все-таки был слишком симпатичный для того периода. Того периода.
Нам такой Цезарь, скажем так, нам такой Цезарь нравится. Пусть такой.
Да, нам такой Цезарь нравится, потому что настоящие Цезари должны были проходить массу всевозможных испытаний. Так вот, и венок, с одной стороны, это вот такой символ некой коронации, то есть тебя коронуют, когда ты чего-то достигаешь. И венки были абсолютно разные, существовали венки римских цезарей, естественно. И, кстати говоря, они были в основном из роз. Они были не столько лавровые, потому что лавровый венок – это символ скорее Аполлона. Существовали венки из оливковых деревьев, из оливы, и чаще всего Зевс или Юпитер изображался вот в оливковом венке. У нас, если у наших уважаемых слушателей появились картиночки, у нас как раз есть одна из картинок, где мы видим Зевса и Юпитера в этом веночке. Существовали венки из хлебных колосьев, и они были в честь Деметры, в честь богини Деметры, богини плодородия, земледелия. И здесь я прям хочу сделать мостик и показать, как сегодня, ну, практически недалеко от нашего времени все это продолжает работать. Потому что на наших замечательных картиночках, у вас они точно есть, вы видите несколько советских девушек, советских плакатов, которые практически с такими же колосьями, абсолютно в такой же эстетике, в такой же цветовой гамме и с тем же посылом говорят уже о плодородии и как бы продвигают вот эту тему бесконечного плодородия, которая была очень важна для советского времени. Вот посмотрите, как интересно пересекаются эпохи.
Ну, потому что советское время, если я представляла, даже не само время, а модель советского государства, в общем-то, в принципе, это одна из вариаций империи. Это была в чистом виде империя, своеобразная. Вот, и, естественно, любая империя пользуется глубокой традицией.
Других.
Конечно, империи. Да. Просто, кстати говоря, по поводу советских символов, это очень талантливые люди в этом принимали участие. Советский герб, обрамленный вот этими колосьями, и вообще вся символика советская, она такая очень придумана была талантливыми художниками, которые зашифровывали в них или символизировали очень точные сигналы такие. Вот на чем народ должен, под чем народ должен объединяться, имперский народ.
Да, очень точные сигналы, и вы правильно заметили, что это абсолютно, это тоже империя, которая пользуется теми же самыми наработками, а эти наработки еще идут с античности, и ими, по большому счету, пользуются абсолютно все. И вот очень здорово, что сегодня можно увидеть, как это работает, что на самом деле очень мало что меняется, и в основном все равно символы продолжают существовать в том или ином формате. Потому что, например, тот же самый колесо и тот же самый уроборос, про который мы начали говорить, по сути, это символ колеса, это все, что так или иначе бесконечно. Конечно, это символ вечности и вечной жизни. Так же, как и сам лавровый венок, так же, как венец. Потому что венец тоже круглый, это тоже, по сути, символ, это изначально было таким символом бесконечного плодородия. И, кстати говоря, мы об этом, наверное, поговорим с вами в следующий раз, когда будем встречаться со средневековыми символами, которые будут уже больше иметь отношение к христианской культуре. Вот, в принципе, терновый венец Христа – это такая противоположность венца из роз римских цезарей. То есть это противоположность вот этой имперской концепции того, что нужно остаться в веках с помощью каких-то завоеваний, с помощью каких-то какой-то достаточно агрессивной, в том числе внешней и внутренней политики.
Да. Тем более это во времена, собственно говоря, могущества Римской империи, протекторат римский.
Да, Иерусалим.
И вся Иудея, да, поэтому это отдельная, отдельная история, так сказать, борьбы этих символов. Вот, знаете, буквально два слова скажите еще по поводу этих венков из роз, потому что мы с Денисом Евгеньевичем тоже привыкли, ну, лавровые, вот есть терновые, а вот с розами, как-то, так сказать... Это красиво, в общем-то, в принципе. Я бы тоже сам бы не прочь был это сказать.
Носить.
Теперь я понимаю, что если, так сказать, пройтись Цезарем по огородам, не салатом Цезарь, а вот, так сказать, настоящим вот этим, так сказать, межгрядок, сорвав вот эти розы, но вот нужно сказать, они же ведь колючие, Денис Евгеньевич, ведь в голову...
Я в курсе.
Да. Видите? Так красиво, но колется голова.
Это тоже символично, но мы про розу и лилию с вами будем говорить как раз во время следующей нашей встречи,
потому что это больше имеет отношение
к христианству.
Натяжки пойдет, хорошо, да. Хорошо.
Да, но роза — это очень-очень древний символ, это как раз символ античный. И это, ну так, тоже, если достаточно вкратце, то она как раз должна была акцентировать внимание на то, что роза, с одной стороны, это прекрасно, но с другой стороны, роза с шипами. Поэтому потом, когда несколько столетий, у нас, например, Богородица и Мадонна называлась розой без шипов. И это был такой важный момент. Потому что, про что мы уже начали говорить в начале, все бесконечно. Жизнь кратка, но сам мир бесконечен. Поэтому у Цезаря существует масса всевозможных напоминаний о том, что время конечно, оно не очень для конкретного человека. За это время нужно много успеть. И, по сути, это та самая момента мора. Помни о смерти тоже, в том числе. Да. Не зря же им часто напоминали о том, что не так много времени для каких-то дополнительных свершений. Поэтому розы здесь играли многовариативный смысл. С одной стороны, это тоже связь с Аполлоном. Кроме того, считалось, что розы приглушают воздействие, так скажем... напитков, которые детям употреблять не рекомендуется.
И вообще никому. И взрослым
употреблять
тоже.
Не рекомендуется, никому употреблять не рекомендуется. Угу. Поэтому часто на пирах Варха и на картинах, которые изображают пиры Варха, картинах или более ранних произведениях, там чаще всего участники изображаются в венках как раз из роз. Потому что предполагалось, что роза не дает разболтать всевозможные тайны. Угу. И вообще вот так немножко держит сознание человека в порядке. По крайней мере, вот так люди в это верили. Ну и впоследствии, конечно, этот символ, он существовал всегда. Впоследствии он наделялся другими значениями, становился цветком любви, становился цветком, ну, все что угодно. Мы об этом еще будем много с вами говорить, но, в принципе, первоначально вот этот венок, он как раз был из роз, с одной стороны, с шипами, чтобы напоминать, что все это не бесконечно, а с другой стороны, как такой символ коронования.
Здорово. Ага. Здорово.
Так, запомнили, записали.
Да, Денис Ильич, да, зафиксировали.
Ну и, собственно, вот еще очень важный момент этой эпохи античности и вообще античных символов, он еще и в том, что все символы дуальны. Вот мы с вами сегодня уже это заметили. Дуальны – это, то есть, у них двойное значение. Значение может быть хорошее, какое-то позитивное значение, может быть негативное. И, собственно говоря, как с венком, и прям очень классно, что вы про эту розу сказали, потому что это и боль, и красота, то есть такая дуальность. И абсолютно практически все символы античные имели вот как раз вот это двойное значение. Например, те же самые глаза и вообще символ глаз, который особенно активно мы встречаем в Древнем Египте. Вот этот знаменитый Уаджет, если у наших уважаемых слушателей появились картинки, это глаз бога Ра, вот этот глаз, который мы видим практически в гробницах фараонов, маска Тутанхамона с очень такими явно подведенными темными глазами. Вот глаза – это тоже такой один из явных античных символов, который на протяжении долгого времени продолжает существовать и существует до сих пор. И даже можно сказать, что современные смоки айс, которые делают девушки, это такой своеобразный привет
египетским фараонам. Секундочку, отстал. Что смоки айс, это значит, что
это такие, поволоки? Это когда девушки подводят темным глаза, так достаточно интенсивно. Такой драматический взгляд.
Сейчас я вам...
Ну, давайте, Денис Ильич, давайте мне подборку, да-да. Но это началось с Веры Холодной. Это же давно использовалось в кинематографе, чтобы выразительные были глаза у актрисы. Тогда еще техника передачи чувств была, так сказать, только-только изобреталась вся эта система, как передать. И вот эти глаза, полубольные, бледное лицо, это тоже было модно, но и все сосредоточилось в глазах. Видите, как кочует этот образ
с ярко выраженными глазами. Все придумано до нас.
А знаете, Вера Холодная откуда это почерпнула вот как раз? И почему именно в начале 20 века это все стало так модно? Потому что раскопали гробницу Тутанхамона.
Ну вот, да-да-да-да, Картер порылся.
Да-да-да, и появились вот эти ярко, очень сильно выделенные глаза. И в тот момент люди еще хорошо понимали, что это значит, потому что глаза у фараона, они во многом, вот это изображение глаз, подчеркнутых глаз, оно первоначально должно было служить такой дверкой к возвращению души. Потому что если все мы помним, что древнеегипетская культура, она была очень ориентирована на такую посмертную жизнь. Сохраняли тела, очень важно было сохранить тело, чтобы в него потом вернулась душа для загробной жизни. И вот глаза, вот эти подведенные сильные глаза, у них была главная функция для того, чтобы душа потом, после суда, вернулась обратно в тело и нашла вход. Это была такая дверка обратно в тело. Поэтому через наша глаза. С вами тоже поговорка про глаза зеркала души. Обратите внимание.
Тоже не случайно.
Тоже абсолютно, да, абсолютно не случайно. Это все очень-очень между собой связано. И более того, я здесь тоже не случайно разместила медузу Горгону. Не знаю, появилась ли она уже у нас.
Появилась. Все есть в группе ВКонтакте vk.com/mayakfm. Все там есть.
Всё,
можно отлично. Заходить туда и смотреть.
Да, можем все смотреть, потому что медуза Горгона у нас же тоже убивает глазами. То есть здесь можно убить глазами, и это как раз про дуальность, про двойное значение.
С одной стороны,
у нас глаза – зеркало души, глаза – это такой очень важный символ, важное проявление, но ими можно и убивать. И существовало огромное количество легенд про всевозможных злых существ, который глазами, не только медузы Горгона.
Вий же смотрел глазами тоже, да, Вий.
Да. Я как раз наш хочу любимый. Сделать отсылочку на Вия. Помните, да, что нужно было сделать Вию, чтобы там увидеть своих врагов?
Помню. В половине часа отправиться на перемену, чтобы послушать взрослые новости.
Все послушаем. Ну, с закрытыми глазами будем слушать.
Перемена!
Хочу все знать. Мировая художественная культура.
Так, товарищи дети, товарищи взрослые, продолжаем. Мировая художественная культура.
Ой, доброе прекрасно. Утро еще раз всем. Здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Полина Уханова, искусствовед и основатель школы «Мода плюс искусство». Разбираемся с античными символами в искусстве, и все изображения, про которые мы говорим, можно найти в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/mayak.fm. Заходите, можно даже без регистрации попасть в эту группу.
Угу. Да, мы с вами перед новостями немножко напугали наших слушателей. ВИМ,
помните? ВИМ, да.
Да.
Умеем.
Откройте мне веки. Откройте мне веки, он говорил.
И это же тоже отсылка к медузе Горгоне, не только, потому что, если мы вспомним, медуза Горгона убивала только когда у нее открывались глаза, а так она находилась в таком состоянии сна, голова медузы Горгоны. Но это не только отсюда взята эта история с нашим Вием, но существовала и древняя ирландская легенда, которая как раз в свою очередь подчерпнула от медузы Горгоны эту идею. И там было еще интереснее, потому что в этой легенде существовал король, которого звали Балор. И опять же, по легенде, у него якобы был один очень злой глаз, который убивал, а теперь прям внимание, когда 4 мужчины поднимали века его глаза.
Ух,
представляете, прям вообще просто очень-очень...
Вот это глаз, Денис Евгеньевич.
Да, серьезно.
Это тут поговорка-то идет. За ним только глаз да глаз.
Он да глаз.
Два глаза, это 8 человек надо, представляете?
Два глаза. Где король Балор возьмет 8 человек? Так приходится с одним обходиться.
Удивительно.
Собственно, это тоже все про дуальность, про то, что, с одной стороны, это такой очень положительный, позитивный символ, потому что уже в христианской культуре, например, глаз в центре солнечных лучей или в таком треугольнике, мы об этом будем еще говорить, вершина вверх – это символ Троицы, это такая божественная вездесущая сила. Но вот как раз отличить хороший глаз от плохого, вот этот из этих античных символов, всегда можно было достаточно просто, потому что хороший глаз условно никогда не спит. Это всегда открытый глаз бога Ра. Это всегда открытые глаза, например, на крыльях херувимов и серафимов. И символ глаза очень активно использовался и в ранней христианской культуре. И там вот эти глаза наносились на крылья, на шестикрылых херувимов и серафимов, которые как бы все время следили за миром, и это было символом уже проницательности и мудрости. Вот как раз глаз, который засыпает и периодически может проснуться или открываться, вот это был такой негативный символ. Это чаще всего связывалось либо как раз с медузой Горгоной, либо с каким-то не очень хорошим существом, в нашем случае это Вий, который... Ему открывают глаза, и сразу же он начинает творить какие-то непотребства и вообще вести себя крайне нехорошо.
Ужас, ужас.
И следующий тоже наш символ, тоже дуальный, тоже двойной, с двойным значением. Это, по сути, змея и жезл Эскулапа, который мы тоже видим среди наших картиночек. Я напомню, что Эскулап – это такой бог-целитель. Его же называли Асклепием, то есть Асклепий и Эскулап – это одно и то же, это бог-целитель, и у него был жезл со змеей, который был символом врачевания. И вообще змея – это тоже очень интересный античный символ, тоже дуальный. Мы про нее тоже очень много будем говорить в следующий раз во время христианских символов, но здесь тоже это имеет значение, потому что, с одной стороны, змея всегда была символом такого темного мира, потому что у нее хладная кожа, это что-то, что впоследствии, как решила христианская культура, имеет отношение скорее к демоническому миру, потому что в определенный момент произошло деление. Все животные и все живые существа, скажем так, теплокровные – это хорошо, это вот просвет, а хладнокровные – это про темную сторону. Это такие приспешники, преисподние, это те, кто были созданы.
Так они
вот
туда же залезают все время в норы, они же живут-то не на свету, поэтому и такой человек так решил.
Да, ощущение, что они из ада.
Да, из преисподней, конечно, да. Гад ползучий, так же и говорили.
Да, конечно, темная и светлая сторона, как черный цвет и белый цвет, потому что, например, белый цвет и белый свет всегда ассоциировался вот со светом, с солнцем, с благостью, с божественностью и с таким добром, а черный цвет априори ассоциировался со злом, с негативом, с преисподней и так далее. У меня, кстати говоря, завтра даже будет целая лекция по поводу красного и черного цветов онлайн, потому что это тоже огромная тема. И здесь абсолютно та же самая история. Откуда она выползает, откуда она приходит? Из темноты, значит, негатив. Но одновременно с этим существует много легенд, потому что змеи все-таки исцеляющий яд, с ним уже начинают работать первые врачеватели и каким-то образом с животными уже взаимодействовать, как это может помочь человеку. И существует, например, такая легенда очень распространенная, что во время эпидемии чумы в Древнем Риме чума пошла на спад только после того, как якобы в город принесли такой символ большой змеи. И вот эта змея вроде бы как всех спасла благодаря своим таким целительным свойствам, которые существуют в ее яде. Поэтому вон этот жезл тоже дуальный. И врачеватели в античное время, в античный период истории, они тоже понимались такими очень двойственными людьми. Потому что, с одной стороны, эти люди обладают массой знаний, которые не обладает никто другой, и они могут как причинить вред, так и спасти. Потому что интернета нет, уровня образования не тот, что сейчас.
Так есть книг нет, не люди. То, что интернета, книг же нет. Почему к ним относились всегда, к врачевателям, с одной стороны, с опаской, потому что не могли объяснить, что они делают и какими способами. Потому что врачеватели тоже ведь передавали изустно свои возможности, вот эти вот наработки, скажем так.
Конечно.
А с другой стороны, к ним обращались как к последней инстанции: спаси, пожалуйста, друг дорогой, сделай мне трепанацию, вынь что-нибудь из меня, чтобы я заново обрел жизнь. Нормально.
И при этом никогда это невозможно проверить. Непонятно, он тебя сейчас лечит или не лечит. Поэтому такое действительно к врачам тоже было двойственное отношение. Ну, тут и книги, и интернет, и вообще образование в принципе, потому что большая часть населения в принципе еще не умеет читать и не обладает вообще временем для того, чтобы изучать какие-то такие серьезные вещи. Поэтому как врачи, это такая двойственная позиция, так и, собственно, их символ тоже несет двойственную позицию, и мы ее встречаем и в культуре христианской, например, ну, словно Ветхого Завета, потому что если мы вспомним, например, Моисея, который выводит свой народ из Египта, тоже очень распространенная история, которая легла в основу нашей в чем-то культуры в том числе, а у него тоже был жезл, который превращался в змею, и вот когда жезл его превращался в змею, он мог создавать вот эти самые и насылать казни египетские. Помните, что угрожал фараону? Отпусти мой народ, да, или тебе будет плохо. И вот тогда фараон говорил, что нет, никого не отпущу, вот тут жезл Моисея становился змеей, то есть вот такая отсылка, приобретал вот эту негативную коннотацию змеи, превращался в змею, и насылались вот все эти камни казни египетские. При этом тот же самый Моисей, когда уже они бродили с народом египетским по пустыне, и одного из участников этого похода ужалила змея, и он умер, ему народ обратился с просьбой: создай нам что-нибудь, чтобы помогало, то есть создай нам какой-то символ, который будет нас спасать в таких ситуациях, символ, который будет помогать нам и исцелять вот таких ужаленных.
Да.
И по легенде Моисей создает им медного змея, такую скульптуру медного змея, мы ее тоже видим среди наших картинок. Это медный змей Дюста Водаре, которому приходит народ, и этот змей уже вдруг получает положительную коннотацию и начинает исцелять вот этих людей. Видите, опять же, как продолжается вот эта тема позитивной и негативной. Ну и, собственно говоря, в наше время тоже можно сказать, что отравление – это тоже в определенной степени от слова «трава», поэтому любое лекарство может быть использовано как в плюс, так и в минус. Поэтому любая врачебная практика тоже может быть...
Ну, вопрос всегда же говорят от дозировки. Любое вещество может быть как ядом, так и лекарством.
Ну, конечно. Нож может быть, так сказать, и скальпелем, и орудием убийства элементарно.
Да.
Вот. Да, да. Ну, в природе все, знаете, вопрос-то ведь баланса всегда.
Глупость человеческая может как и повеселить чуть-чуть, так и привести к плохим результатам.
Да, да, и слишком умным не надо быть, потому что, да, запутаешь всех или оторвешься чрезмерно в своих мыслях от действительности. Ну, вот любопытно, что у китайцев, например, этот символ, который мы знаем как инь и ян, значит, там вот светлая сторона, видите, они ее все-таки делегировали мужчинам, что от мужчин идет весь свет, вот и все добро, солнце, свет. А вот женская сторона природно, видите, как китайцы задумались, они, так сказать,
там не добро и зло, Алексей Алексеевич. Там где? Как раз нету, ну, инь и ян это не добро и зло. Это просто мужское и женское.
Свет это ошибка и тьма.
Да, но свет нету плохого. В тьме нет плохого. Там не, это уже европейская культура чуть-чуть извратила этот
интерпретировала.
Смысл. Интерпретировала. Да, ага, да, потому понятно. Что нету там, там нету оценки морально-нравственной, хорошо-плохо. Угу. То есть, опять же, вопрос уместности, баланса и то есть абсолютный инь так же плохо, как абсолютный ян. То есть вопрос как раз гармонии того, чтобы во всех проявлениях в жизни сочеталось мужское и женское, светлое или темное. Потому что жара так же плохо, как и холод абсолютный. И то, и то согласен. Убивает.
Согласен, да, согласен. Да, ну, мне-то интересно было, что показалось, что китайцы все равно, в женщины все равно зашифровано более тайное и загадочное.
А это то,
чем в мужчине.
Загадок вот, больше, это точно.
Да, загадок больше, да. Не всегда разгадаешь, Денис Евгеньевич. А разгадаешь, потом еще будешь жалеть, что полез туда разгадывать это все.
Понимаете? Вы совершенно правы. С одной стороны, это действительно инь без ян невозможно, но именно европейская культура в основном все-таки действительно наделила вот этой коннотацией, что мужская энергия мужчины – это такой свет, а женщина – это темная энергия, это ночь. Но мы поговорим об этом обязательно в следующий раз, почему это происходит, потому что европейцы тоже не просто так получают эту информацию. Но вообще говоря, вот правильно вы уже сказали, что действительно люди первоначально не делили на свет и тьму, не делили на хорошо-плохо. И вот, например, колесо, к которому мы сейчас можем немножко перейти, или колесо, или уроборос, тоже один из древних таких античных символов, оно не только про вечность, вечную жизнь, вечное вот это катящееся колесо, которое катится по небу и сменяя сезон за сезоном, жизнь за жизнью. Оно еще и, в принципе, про существование определенной судьбы. И античный период и произведения античности, они в этом плане отличались от наших, от средневековых и от там, галантного века тем, что в наше время больше существует такая концепция некой, что человек может либо выбирать свою судьбу, либо у него есть какие-то определенные точки невозврата, как там рождение и смерть, а все, что между, вот с этим он может как-то варьироваться. Вот наше мировоззрение, наша мифология, можно так сказать, она сегодня про это, про то, что между этими двумя точками может происходить все, что угодно. А в античности было немножко другое представление. Было представление, что есть судьба. И вот эту судьбу плетут, она может быть хорошая, она может быть не очень хорошая, но ей подвержены абсолютно все. И ей подчиняются абсолютно все. И олимпийские боги, и обычные люди. То есть все, что происходит, хорошее, плохое.
Полина, смерть. Давайте сделаем маленькую паузу.
Хочу все знать. Мировая художественная культура.
Так, дорогие товарищи, продолжаем.
Продолжаем. Времени мало осталось, поэтому надо...
Да.
Ускориться.
Да, ускориться, да, но что-то оставим, как вы там уже, вы же проанонсировали у нас уже несколько тем. Мы потом в Средневековье с вами обрушимся резко, поэтому, так сказать, это будет вторая серия, ничего, так,
хорошо. Ну, потому что символы невозможно разобрать в одной части. Нет,
а у нас такой и задачи не стоит. Мы в этот мир только шагнуть должны, а дальше уже разберемся, как что там.
Да, и дальше я очень надеюсь, что наши уважаемые слушатели сами захотят погрузиться поглубже, почитают, поищут информацию, посмотрят картины, увидят эти самые колеса, этих самых уроборосов в разных произведениях искусства. Особенно они были в чести в Средневековье, когда это колесо тоже так катилось по небу, было тоже символом вот этой сменяемости. Дюрер очень любил изображать это колесо среди наших сегодняшних иллюстраций, которые предложены нашим слушателям. Есть произведение Дюрера, гравюр Дюрера, где это колесо катится по небу. И еще один символ неба, который, я думаю, мы сегодня постараемся успеть разобрать, это орел. В том числе двуглавый орел, которого мы здесь видим, который нам сегодня очень известен, потому что изначально наш. Вот как раз наш, да, наш. И орел в Дераль... вообще орел в Геральдике, орел как символ, это, конечно, царь птиц, вот как лев, это царь диких зверей. Кстати говоря, лев тоже не всегда был царем диких зверей, это появляется в Средневековье, но мы про это поговорим в следующий раз. А вот орел — это такой царь птиц, и в античности он был символом восходящей души умершего в небо, потому что считалось, что орел — единственное живое существо, которое может смотреть на солнце, не моргая. То есть, а солнце ассоциировалось с Богом, поэтому, собственно, он смотрит и не моргает. Более того, сейчас загадаю такую небольшую загадку вам и нашим слушателям.
Давайте,
орел был способен к омоложению, то есть у него одно из таких его супер-сверхкачеств. Отсюда же, кстати, птица Феникс. Он был способен к омоложению. И делал он это трижды, погружаясь в воду. Помните сказку, в которой у нас нужно было три раза?
Да.
Конек-горбунок. Да, да, да. Бух в котел и там сварился.
Это бух в котел, это царь.
Да, сварился. Да, ну, да. Неудачно,
она,
потому что...
Там, в молоко, там еще куда-то.
Да.
Методологию... поменял.
Не соблюдал, да.
Немножко изменилось в то, в какие, опять же, мы когда-нибудь, может быть, про это поговорим, потому что русские сказки это тоже совершенно бесконечная мифология разнообразных символов, и там тоже все не случайно. И она не так тесно связана с западноевропейской в этом отношении. То есть русские сказки, они из разных культур взяли разное количество символов и разные значения. Поэтому там тоже и молоко, и все, и кипяток, это все не случайно, у всего этого есть смыслы. Но вот изначально этот орел тоже был способен к омоложению. Если он три раза погружался в воду, он как будто бы становился снова там молодым орленком, и это был некий такой символ, конечно, бесконечности. Ну, а двуглавый орел, который нам уже сегодня с вами хорошо известен, он появляется изначально на Древнем Востоке. И, по сути, у него приблизительно тот же самый смысл, что мы знаем сегодня. Он смотрит на свои территории. То есть он как бы обозревает свои территории и на юг, север, запад, восток. То есть это такое наблюдение, пространственное наблюдение за всеми своими территориями. И, собственно, символ орла он встречался и в Римской империи, он достаточно часто использовался как раз такими с распростертыми крыльями. С 1433 года это был символ и герб императора Священной Римской империи. И у кайзера Австрии до 1919 года тоже был двуглавый орел. А как вы знаете, наши императоры Российской империи, они тоже имели отношение именно вот к этому роду, так скажем, к этой высочайшей аристократии. Поэтому орел — это тоже очень древний символ. Он приходит как раз к нам из античности. И изначально это очень светлый символ. На что я хочу обратить внимание, что все-таки это царь птиц. Поэтому все, у кого орел на гербах, на штандартах, они предполагали, что это такой очень светлый, солнечный символ. И про то, вот что, о чем мы с вами говорили чуть раньше, это как раз символ божественного света, положительного, позитивного. То есть здесь вообще нет темноты.
Понятно. Так у нас-то еще двуглавый, представляете, не просто царь, а царь царей.
Двойной свет.
Смотрит, да-да-да, он же смотрит с востока на запад и с запада на восток, все контролирует. Из Византии к нам пришел же, это прилетел, так скажем.
Орел.
Там его спугнули в Константинополе в 1453 году, значит, атаманская порта завоевала великий, значит, град, царь град. И он к нам полетел. К нам, Денис Евгеньевич.
Да, и он приняли. Полетел через Священную Римскую империю, Австрию, и да, долетел до нас. И на нашем гербе, естественно, он держит скипетр и державу. Мы про скипетр и державу тоже с вами поговорим. Ну и те, кто, может быть, помнит нашу предыдущую встречу, держава – это как раз то самое яблоко. Державное яблоко – это один из древнейших символов, который ассоциируется одновременно с таким миром. То есть державное яблоко – это мир, это символ рождения, это символ, в принципе, создания мира. И в нашем гербе это
Полина,
тоже такое державное яблоко.
На этом мира. Надо да. заканчивать нашу сегодняшнюю серию, встречу. Спасибо вам да. большое. У нас на связи была Полина Ухан, искусствовед и основатель школы «Мода плюс искусство».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.